из такой книги такое сделать.
Вот какое такое?
И, как говорит режиссер, он специально это сделал, потому что, опять же, мискаст.
Элин, давай будем честны. В роли Пола он трогателен и хорош.
Неправда.
Я ужасно от этого устала.
То есть ты согласна с тем, что он медленный?
Элин, где он медленный?
Ханс Циммер не может спать, я уверена, если бы он слышал это.
Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела?» и я сценаристка Ирина Романова.
Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. А вы слушаете наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы и сериалы с помощью хейтерских комментов.
И в этом случае мы делаем это потому, что не согласны с определением того фильма, который мы сегодня будем обсуждать, как галиматья. Хочется поспорить, и мы это будем делать.
Да, и обсуждать этот фильм и все эти негативные комментарии мы будем, конечно же, со всеми спойлерами. Поэтому, если вы фильм не смотрели, то мы рекомендуем сначала посмотреть первую часть, потом посмотреть, наконец, вторую часть и вернуться к нам и нашему обсуждению. Потому что этот фильм сравнивают с вселенной «Властелина колец» и «Звездных войн» и считают одной из уже величайших саг. И столько уже разговоров, теории всего, что мы не могли не обсуждать этот фильм. И это «Дюна. Часть вторая» Дени Вильнёва.
Этот фильм вышел в прокат 1 марта этого года. За очень короткое время собрал полмиллиарда долларов и стал самым кассовым блокбастером этого года. А соревновался он с «Мадам Паутиной» и с «Аргайлом. Супершпионом». Так вот, «Дюна» наказала всех. «Дюна. Часть вторая» наказала всех. Это история о том, как юный наследник дома Атрейдесов Пол Атрейдес, 15-летний юноша, оказывается в очень тяжелой ситуации, потому что почти в одночасье он теряет своего отца, когда они всей семьей, выполняя волю императора, прилетают на Аракис. Аракис — дюна, планета пустынь, в ту самую дюну, для того, чтобы заняться исправлением индустрии добычи специй. Этим всегда занимался дом Харконненов. И вот представители дома Харконненов прилетают на дюну и уничтожают войско отца Пола, самого отца, и Полу вместе со своей мамой приходится скрываться. И в процессе этого тяжелого путешествия он знакомится с коренными жителями дюны Фрименами и узнает, что он оказывается Квизат Хедерач, Лисан Аль-Гаиб и Муаддиб. И вообще он мессия и будущий император. И со всем этим ему придется справляться, а еще, конечно же, он полюбит красивую девушку, которую видел во снах, и еще, конечно же, он изменит этот мир. И все это происходит, друзья, в 10191 году, в 11-м тысячелетии.
Я думала, ты скажешь, он полюбит девочку, еще будет кататься на червях, потому что все краткие описания сюжета сводятся к тому, что вот был мальчик, он полюбил девочку, он решил стать императором, а еще он катается на червях.
Это прекрасное описание, но давай обратимся к хейтерским комментариям, чтобы добраться до червей и до всего остального. Есть такой комментарий. Ужасный бред. Еще более занудный, чем была книга. Этакая смесь «Игры престолов», «Звездных войн», «Матрицы», «Барон Владимир», средневековые поединки, высокие технологии, религиозные бредни, черви и какая-то там мать. Все смешалось в этой почти трехчасовой галиматье. И тут, друзья, надо сказать, первые два фильма «Дюна», «Дюна. Часть вторая» — это экранизация романа «Дюна» Фрэнка Герберта, американского писателя-фантаста. «Дюна» — это первый роман гексологии. Есть 6 книг в цикле. И вот первые два фильма — это экранизация первой книги. В этой книге есть своя Библия, есть свой словарь, есть много-много чего своего. Это сложнейший мир, и да, в нем есть и научная фантастика и мир Востока, потому что сам сеттинг, дюна, песок, пустыня, все, что с этим связано, относит нас, безусловно, к Востоку. В нем есть и греческая мифология, и не только греческая мифология. В нем есть какие-то религиозные отсылки. Но я не могу это назвать ужасным бредом. Для меня как раз-таки дюна — это абсолютно классическая история, в которой есть главный герой, в котором есть арка героя. И да, мы недаром видим абсолютно невинного мальчика, которого играет Тимоти Шаломе, один из главных крашей сегодня. И этому мальчику суждено превратиться в тирана. И здесь я автоматически, безусловно, считываю путь Дейенерис Таргариен, и ее драконов. И я понимаю, что на самом деле Дюна-фильм появился в тот самый момент, когда «Игра престолов» закончилась, когда было понятно, что это самый востребованный жанр, блокбастер, фэнтезийно-исторический, что это топовая история, что это нужно продолжать. А если говорить о романе «Дюна», первые публикации разрозненные появились в научно-фантастических журналах в 1963-1965 годах, и с тех пор все 60-е, 70-е и первую половину 80-х последовательно вышли все 6 романов цикла. Первая книга получила несколько престижных наград и стала хитом. И, на мой взгляд, «Дюна» стала хитом потому, что Фрэнк Герберт строил свой научно-фантастический роман со сложнейшим миром как беллетристику, потому что читать его легко, хотя если ты вне вайба научной фантастики. Если ты просто читатель, который впервые берет эту книжку в руки, тебе хочется гуглить буквально на каждой странице, потому что это дикая смесь понятий, где ты встречаешь и джихад, и принцессу Ирулан, и сразу Муадиба, сестер Бене Гессерит. Ты встречаешь кучу-кучу каких-то понятий и терминов, которые тебе непонятны. Но в то же время это настолько простая структура о семье, которая на самом деле разрушается врагами ради корыстных целей, и впереди путь героя. Классический драматургический сюжет, основанный на том, что герой теряет почву под ногами, герой теряет отца и начинает свой путь для того, чтобы заново отстроить эту семью, находит любовь и так далее, и так далее, и так далее. То есть Герберт соединил вот эту беллетристику, простой сюжет, научную фантастику и свою гражданскую позицию. Есть вариант трактовки вообще значения всего романа, что под специей, которую добывают фримены в Дюне, подразумевается нефть, которая стала в 60-е, 70-е годы тем самым черным золотом, или начался новый виток восприятия нефти как черного золота, как такого большого природного ресурса. Началась борьба за нее, начались войны, последствия которых мы видим на сегодняшний день. Вот Герберт хотел это как-то все проработать, пережить и таким образом высказать. И вот эта компиляция всего-всего-всего привела к тому, что этот роман стал культовым, он и на сегодняшний день один из самых читаемых романов. И интересно, как хейтер в комментарии, который я зачитала, он упоминает и «Игру престолов», которая начала свой триумфальный путь в середине 90-х, и «Звездные войны», которые начали свой триумфальный путь во второй половине 70-х. И «Матрицу», которая вобрала в себя все это. Недаром это все упоминается, потому что у всего у этого есть большие корни. Ну, то есть, это все нельзя вычитать из уравнения. Это сложно и в литературном плане, и в кинематографическом плане. К минимуму можно вспомнить, что «Дюна» впервые была экранизирована Дэвидом Линчем в 84 году, и это уже задало определенную планку и определило уровень, на котором будут работать с этим материалом другие режиссеры, в том числе Дени Вильнёв. В общем, никакой галиматьи, друзья.
Я не читала эту книгу, честно признаюсь. Я смотрела этот фильм чисто как зритель, знаю какие-то истории с позиции самого режиссера, потому что я смотрела с ним интервью и разборы разных сцен. Но когда я пыталась понять, чем этот роман так зацепил и чем он так бесит, я поняла, что обычно мы привыкли, что научная фантастика — это что-то про инопланетян, это что-то про какие-то неземные, разумные какие-то штуки, которых у нас нет, ну, которые в будущем будут, и вот нам их хочется. А роман Герберта, он про человечество, которое в каком-то смысле откатилось назад, потому что все устройство общества, оно такое средневековое, феодальное. При этом нет никаких компьютеров суперкрутых. Во вселенной Дюны это прописано, что было восстание машин, которые люди подавили и поняли, что машины им не нужны, им нужно прокачивать самих себя, становиться сверхлюдьми, и тем самым какие-то технологии есть, вот эти вот машины, летательные аппараты, на которых они летают, но это все управляется людьми. И больший упор связан именно с религией, с какой-то магией, которая в конечном счете оказывается политическими интригами или чем-то таким, личной философией, которую Герберт вкладывал. Немножко странно, когда ты смотришь про какой там 10 тысяч какой-то год, а все как будто откатилось назад. Но это интересный взгляд. Хотя были какие-то моменты, которые я, как человек, который не читал книгу, не очень понимала. И мне хотелось бы, наверное, чтобы были какие-то сцены, возможно, дополнительные, где мне бы это объяснили. Например, мне было непонятно структура вот этого тайного ордена Бене Гессерит, сестер-монахинь, которые ходят такие таинственные, что-то делают. В какой-то момент они упрекают маму Пола Трейдиса, что она родила его как мальчика, а надо было девочку. А я это все смотрю с позиции обычного человека и думаю, Ну, женщины, ну вы-то должны знать, что женщина не может выбирать пол ребенка. Как получилось, того и родила. Оказывается, что нет, что люди настолько прокачались в этой вселенной, и этот культ женщин настолько прокачался, что они там сверхженщины, и они могут выбирать, когда рожать, кого рожать. Ну, от кого нет, потому что там отдельная история селекции всем. Это интересно и классно, но запутано. Тебе были какие-то моменты непонятные, как человеку, тоже не читавшему книгу?
На самом деле, я сделала попытку прочитать книжку. Я купила ее в печатном варианте, на букмейте попыталась ее прослушать. Я, к сожалению, не фанат очень популярной фантастики. Мне это трудно давалось, и я не смогла дотянуть книгу до конца, но я особо не концентрировалась на том, что я не понимаю каких-то взаимоотношений, почему все так складывается. Ведь в фильме «Дюна», часть первая, достаточно ясно заложен этот конфликт. Конфликт двух больших семей — Атрейдесов и Харконненов. Атрейдесы хорошие, потому что они не стремятся к тому, чтобы захватывать власть. Они готовы повиноваться императору, они готовы взять на себя ответственность за контроль производства специй, потому что Харконнены узурпировали эту область, и понятно, что там творится какое-то беззаконие. Император просит их взять это под контроль, они это делают. Харконнены плохие. И понятно, что здесь конфликт плохого и хорошего. Харконнены для того, чтобы уничтожить своих соперников, действуют абсолютно средневековыми методами. Они прилетают и убивают. Все. Но оказывается, что они не добили эту семью. И, конечно же, Пол и Джессика, как сверхлюди, как люди, обладающие навыками Бене Гессерит, могущие приказывать вот этими голосами, которыми мы с тобой, Элина, сегодня не говорим.
Ура!
Так вот, они борются за свою жизнь. Эта прозрачность конфликта, она меня абсолютно устраивала. И я понимала, что мне не нужно никаких дополнительных знаний для того, чтобы распаковать эту историю. Я понимала, что мне незнакомы эти названия. Я считываю странность этих имен, чувствую странность самого сеттинга. С одной стороны, контраст, с другой стороны, взаимное дополнение. Контраст между Дюной и миром космических каких-то технологий. Потому что Харконнены в этой своей черной такой среде, они воплощают вот как раз-таки какую-то такую технологичность на грани с физиологичностью вот этого вот. Там жижи вот эти, в которых плавает барон Владимир Харконнен, там вот эти их лысые головы и так далее, плюс какие-то суперкомпьютеры, супермакеты вселенной, там, которую они хотят поработить. Все это соседствует с очень тактильным, с очень понятным, с очень зыбким, как пески, миром самой Дюны, которая представляется как мир живой природы. И недаром Фримены мечтают о том, чтобы пришел Муаддиб, который бы превратил этот край в рай с водопадами, с водой, зелеными деревьями и так далее. Мне всего хватало. Я знала, что в этом фильме будет вторая часть. И как-то спокойно за этим шла, и меня ничего не смущало.
Первая часть «Дюны» мне не особо понравилась. Я помню, что мне было скучновато ближе к концу. Я подустала от правил этого мира. Я помню, что меня очень раздражало то, что нам показали походку правильную. Нужно двигаться как ветер, который идет по песку, чтобы этот червь, который ползает под песком, не вылез из песка и тебя не сожрал. И в какой-то момент я смотрю, и герои просто идут по песку. Я думаю, вы нормальные вообще? Что вы делаете? Этот фильм не то чтобы меня сильно впечатлил. Ну, был и был. Тут выходит вторая часть, и я понимаю, что первую часть я не помню вообще. Единственная сцена, которую я помню, это сцена, как Тимоти Шаламе засовывает руку в какую-то коробочку. И вот когда я пересмотрела первую часть, я уже была немножко знакома с этим миром. У меня прям очень зашло и прям очень понравилось. Мне было интересно, что же будет дальше. На следующий день побежала в кино. И я могу сказать, что меня очень захватила вся эта история, вся эта вселенная. В целом, несмотря на то, что не читала книжку, у меня были какие-то микровопросики. Мне было все понятно. Но одна из главных претензий к этому фильму заключается в том, что все не так, как в книжке. Например, вот такой комментарий. Сценаристы полностью извратили смысл книги. Здесь джихад приветствуется Полом, так даже как в книге, наоборот, он всеми силами стремится не допустить этого. Его взаимоотношения с Фрименами, с Джессикой и особенно с Чани резко отличаются от книги. Пол показан таким, каким он по книге никак не хотел быть. Совершенно нет Алии, предполагается, что она все еще не родилась, поэтому мерзость здесь адресует Полу. Но это уж ни в какие ворота. Те, кто не читал книгу, могут это все принять за чистую монету, что очень грустно. Из такой книги такое сделать, это надо очень постараться.
Вот тут нужно уточнение. Вот какое такое? Опять же, да, меня как зрителя абсолютно устраивает то, что происходит с Полом. Пол превращается из гуманиста, юного человека, верящего во что-то доброе, он превращается в тирана. И это единственный путь, который для него возможен, если он хочет выжить. А к моменту финала он несет уже несколько ответственностей. Избранность, которая продиктована верой в него, и орден, которому принадлежит его мать, и фрименов, которые огромной армией восстали за него, и всеми его знаниями, которые он, ну, просто знает, так сказать. То есть он не мог быть другим. Да, в финале книги Чани другая, Чани покорна. Она готова принять эту судьбу. И здесь мы видим, Зендея играет непокорную Чани. Она играет Чани воина, которая восстает внутренне против решения Пола. Пол выбирает себе в жены принцессу Ирулан, мою тезку.
Мое почтение.
Здравствуйте. Вот. Он выбирает себе в жены принцессу Ирулан, которая по книге обладает литературными способностями и будет записывать его жизнь, но он обделяет ее при этом привилегиями жены, любимой женщины и так далее. Она будет просто как, не знаю, некий соратник, может быть, какая-то функция. Она будет опровом того, что он стал императором, потому что она дочь императора, которого он поработил. А Чани останется его любимой женщиной, она останется его наложницей. И по книге Джессика, мать Пола, говорит Чани: «Успокойся, наложница — самое главное». И на этом книга, по сути, заканчивается. По фильму Чани бунтует против этого, она уходит. И здесь остается такая большая недосказанность, которая открывает нам дверь в третий фильм. И тут надо понимать, фильм не равен книге. И тут уже не хочется повторяться, но просто та структура, тот организм, да, который образовался из двух фильмов, он живет уже сам по себе. Да, опирается на книгу, но в этом есть свой вайб, в этом есть своя история. И потом, ведь есть же экранизация Линча, есть сериалы, и даже зашли дальше первого тома «Гексология о Дюне». Там тоже есть свое видение, есть буквальные экранизации. Дэвид Линч по книге шел. В общем, друзья, давайте дадим Дени Вильнёву простор. Вот ты, кстати, сказала, что тебе трудно было смотреть первую часть. Мне тоже было трудно ее смотреть, потому что перед этим я посмотрела «Бегущие по лезвию 2049», и я забуксовала на этом фильме. Я забуксовала на «Прибытии», например. Хотя, когда я пересматривала этот фильм совсем недавно, я была поражена его точностью и тем, насколько он прекрасен. И вообще, когда вышла первая часть, это был 21-й год, который не предвещал нам того, что через какое-то время мы будем закрыты от всех героев ожидаемых нами фильмов. И теперь, когда выходит «Дюна. Часть вторая», я как на родственника смотрю на Тимоти Шаломе, на Флоренс Пью, на Ребекку Фергюсон, на Хавьера Бардема, на Остина Батлера, на Оскара Айзека, на всех-всех-всех актеров, которых сейчас мы можем увидеть либо в очень камерном кино, которое будет показываться в зале на 12 мест, либо мы будем смотреть все эти фильмы в пиратке. И, конечно, когда сейчас выходит «Дюна. Часть вторая», мы и смотрим ее, друзья, в пиратке.
Неправда, что... неправда. Я, кстати, против того, что вы смотрите в пиратке, потому что я тут глянула кусочек пиратки. Отвратительный звук. Невозможно. Ханс Циммер не может спать, я уверена, если бы он слышал это.
Элин, давай будем честны.
Хорошо, я понимаю, что показы в России тоже не очень санкционированы, но, ребята, этот звук, его нужно слышать. Ладно, не IMAX, но нужно слышать, потому что это очень важно. И, кстати, хочу здесь поговорить в целом про режиссера и его режиссерский подход, потому что его тоже хейтят. Например, есть вот такой комментарий. Режиссеру надо снимать фильмы о медленных людях, живущих в медленной стране, и тогда он станет не только самым медленным режиссером, но и самым лучшим. А на «Дюну» его не зря пригласили. Сколько ни спрашивал у поклонников самой продаваемой и бессмысленной книги прошлого века. «Апчомс!» Ответ один и тот же. О некоторой медлительности, прежде всего, говорят они, о некоторой медлительности в когнитивных процессах в голове самого писателя. «Дюна» — это песня черепахи Тортиллы под седативными барбитуратами.
Не согласна.
Почему?
Потому что это вообще немедленное кино. Да, Дени Вильнёв любит подробно показать, как все происходит. Но Может быть, вы со мной не согласитесь, может быть, даже там, осудите, но потрясённая недавними событиями, произошедшими в Москве, я решила найти фильм, который меня как-то поддержит. И нашла его фильм «Политех», о стрельбе в политехе. Ни о какой медлительности там речи быть просто не может, потому что события там начинаются в первую же секунду, и вас это все потрясает. Вы скажете, окей, при чем здесь политех? Политех относится к тому пласту творчества Дени Вильнёва, где он еще не думает о медлительности, пролонгациях, долгих видах, а о том, чтобы дать зрителю почувствовать этот вайб чего-то иного. «Дюна» говорит нам об ином мире, и нам нужно время для того, чтобы погрузиться в это, чтобы посмотреть на то, как это красиво. И вся эта зрелищность, она требует того, чтобы быть прочувствованной. Так вот, если речь идет о медленности, эта медленность не случайна. Посмотрите на саму книгу. Это достаточно толстая книга, где куча событий.
Так я не поняла, ты за то, что фильм медленный, или не за то, что фильм медленный?
Я считаю, что в этом фильме идеально соблюден баланс медленного и немедленного. Вот так. И когда мне нужно прочувствовать то, насколько Пол Атрейдес боится вкладывать руку в черную коробочку, где его ждет боль, меня абсолютно устраивает то, что здесь идет пролонгация, здесь идет нагнетание всего через медленность. Или, например, меня устраивает, что мы можем там долго видеть, как развивается песок дюны, когда они прилетают впервые, и у них там застревает машина, и...
Ну, то есть ты согласна с тем, что он медленный?
Он не медленный. Элин, где он медленный? Я вот просто с этим не
согласна. Ну, ты говоришь, он специально делает медленные вот эти пролонгации, чтобы погрузить тебя в мир, а потом ты говоришь, нет, он не медленный.
Потому что это все перебивается со сценами максимального экшена. Например, мне сразу в голову приходит сцена с тем, как, управляя вертолетом-стрекозой, Пол Атрейдес складывает крылья, и этот вертолет тупо падает в бурю. О какой медленности там может идти речь? Там максимальный экшен. Как они летят, как они стреляют, как они на червях, в конце концов, ездят. И многое другое. Ну, то есть в этом фильме я просто не понимаю, почему он считается медленным.
А я могу объяснить, потому что медленно считается одной из режиссерских фишек Вильнёва. И фильм, который ты упомянула, «Политех», это один из его ранних фильмов, где считается, что он еще свой стиль вот этот вырабатывал. Есть тоже такое спорное мнение, что фильм «Бегущий по лезвию» 2049 провалился в прокате как раз из-за того, что он был слишком медленный. Ожидали совсем другого темпа.
Кинокритики любят сравнивать Вильнёва с Ноланом, потому что это два режиссера, которые умудряются в дорогостоящем коммерческом продюсерском кино отстаивать свое авторское видение. И как раз-таки медлительность, которую Вильнёв любит добавлять в свои фильмы, она считается фишкой авторского артхаусного кино, когда ты можешь сидеть и 3 минуты смотреть на дерево на общем плане. Он как бы соединяет медленное авторское кино и мейнстримное, помогает истории обрести какую-то метафорическую глубину. И вот он так часто добавляет в свои фильмы, что это стало уже его визитной карточкой. Также он очень любит форму, как и Нолан.
То есть он обращает внимание на цвет, звук, композицию, монтаж, как это все соединить. Он прям очень кропотливо над этим работает. И иногда кажется, что какой-то смысл или что-то еще он теряет. Но я с этим не очень согласна, потому что, да, есть какие-то общие вещи, которые в его фильмах повторяются. Например, та же некоторая медлительность, какая-то неуверенность. Он очень любит использовать стихии, такие как песок, за которым не видно, что там находится, или дым, или туман. Он очень любит использовать широкоугольную оптику, которая создает эффект такого большого объемного пространства, на фоне которого человек выглядит маленьким и крошечным в этом огромном мире, от которого непонятно, что ждать. Я смотрела его режиссерский разбор сцены, как Пол седлает червя, и он как бы разбирает вот это так, вот я хотел, вот это вот вся, вот это вот, а это мой любимый кадр. И там кадр просто горизонт дюны и точка маленькая, типа это Пол вдалеке ждет, когда же он увидит червя, он такой, в этом все. И это просто, я смотрю, думаю, ну ты моя лапочка. Кадр, который максимально, мне кажется, не заметила половину людей, он такой, ну это вот поэзия, это все вот в нем есть. Он очень любит главных героев, которые довольно обычные люди, которые оказываются в каких-то неожиданных обстоятельствах, открывают какие-то загадки мира или истории, в которые они попались. Он любит минималистичную игру на полутонах. Он очень любит свои темы, границу между добром и злом, и что такое вообще добро и зло исследовать. Поэтому мне кажется, что здесь, в «Дюне», идеально он совпал с режиссерским видением и с материалом, потому что то, как Вильнёв говорит про эту книгу, это уже влюбляет. Он просто как мальчик. Он говорит, я читал 14 лет. Мне так нравилось, но я там мечтала снять. И после этого хочется реально прочесть эту книгу. А когда еще видишь, с какой любовью и вниманием он продумал этот мир.
Особенно мне нравится, что к этому фильму был подключен Дэвид Питерсон. Это американский писатель и лингвист, который создает искусственные языки для кино. Например, он работал с «Игрой престолов», «Ведьмаком», «Тором». И вот его позвали в «Дюну», чтобы придумать язык Фрименов.
Отдельно грамматику, отдельно словарь. Актеры все это учили, чтобы мочь и импровизировать, и не просто заучивать текст, а как-то в этом всем следовать. Отдельная письменность. Я, когда на это смотрю, я понимаю, что нужно быть суперфанатом, чтобы так скрупулезно ко всему этому подходить. И мне это нравится. Что мне не нравится во всем этом, потому что, как вы поняли, я уже за Вильнёва, это то, что говорят, что он ничего не понял из книжки. То, что мне показал Вильнёв, это не «Дюна». Это говно. Но в красивой обертке и спецэффектов. Пустое, затянутое, артхаусное говно. От книги в фильме осталось только одно название. Весь смысл и посыл Вильнёв выкинул на помойку, напекав какой-то собственной мутной хрени, отчего потерялся полностью весь смысл произведения.
Тут я бы хотела ответить другим комментариям, потому что есть ответ у комментатора, коротко и ясно. Суть фильма. Если нас не признают, взорвем ядерные бомбы и уничтожим пряность. Нас не признали. Идем махаться на мечах. Ну, а если серьезно, я думаю, что это фильм о том, что для того, чтобы сохранить свою жизнь и то, во что ты веришь, тебе придется стать неузнаваемым другим. Тебе придется многим пожертвовать. И это неизбежно. Сейчас, по сумме данных, которые есть у нас благодаря этим двум фильмам, я вижу именно это. А ты что думаешь?
Я нашла просто цитату Вильнёва про что он снял фильм. Видимо, этот вопрос интересует слишком многих, и он просто прямо на него ответил. Он выбрал «Дюну» Фрэнка Герберта, потому что он, правда, очень любит этот роман с детства. Плюс, когда он его перечитывал, он понял, что он очень актуальный, потому что там очень много всяких фракций, домов, семей, которые воюют за богатый ресурсом планету. И пока они воюют, они разрушают всю ее окружающую среду, постоянно находятся в состоянии войны и очень восприимчивы загадочным культом личности, которым не надо столько внимания уделять. Как говорит Вильнёв, цитата, когда Фрэнк Герберт написал «Дюну» и когда книга вышла, он почувствовал, что читатели его неправильно поняли. Люди видели в «Дюне» прославление Пола Атрейдиса, но он хотел, чтобы книга стала предупреждением относительно мессианских фигур. Оригинальная история рассказана таким образом, что читателям легко впасть в опасное мышление о том, что мессия Пола – праведные добра, так как и многие другие персонажи романа. Чтобы исправить это восприятие, Герберт написал «Дюну Мессия», который почти похож на эпилог. И он решил сразу все это соединить в своем фильме, трилогии. Но смысл был как раз в том, что он не хотел, как Фрэнк Герберт по книге, заканчивать ее на какой-то суперрадостной ноте, на то, что вот было такое предсказание, и вот пришел человек и всех нас спас. Он хотел, наоборот, показать, что это история с предсказанием, может быть выдумано каким-то культом или быть частью какой-то игры. И людям нужно надеяться не на спасителя, а в том числе на самих себя, как мне кажется.
Я абсолютно с тобой согласна, и трудно не считать в истории Пола Атрейдеса историю падения на самом деле, морального падения. Да, это выглядит как триумф, но по факту он разрушен. Тот, кого мы любили в первые минуты фильма, больше не существует и не будет существовать никогда. И... опять же, да, повторюсь, реакция его любимой девушки на это подчеркивает это разрушение, подчеркивает это несогласие. Да, безусловно, в фильме огромное количество политических контекстов, которые очень хорошо мэчатся с современной историей, которую мы наблюдаем каждый день. Я ужасно от этого устала. Я смотрела этот фильм просто как зрелище, как историю отдельную. Да, я автоматически все это считываю, но чаша переполнена.
Давай тогда обсудим Тимоти Шаламе, потому что, когда я пересматривала первую часть, я вдруг поняла для себя, что он классный актер. Как раз-таки на той самой сцене с коробочкой, в которой он проходит тест Бенни Гессерит. И после этой сцены я в него совершенно влюбилась, и для меня нет теперь никакого другого Пола Атрейдиса. Но есть люди, которые считают, что это мискаст, что так не должно быть, и что вообще к середине фильма надоели эти бровки домиком и несчастное лицо. Ну, в конце хоть выдал перемену в характере, на том спасибо.
Я отношусь к Тимоти Шаламе очень спокойно. Я им любуюсь. Ну, это красивый актер, хороший актер. Я люблю его по «Дождливому дню в Нью-Йорке», «Маленьких женщинах», целиком и полностью, в «Не смотрите наверх». И он везде одинаково обаятелен, одинаково органичен. Он везде похож на самого себя. Ему идут роли с определенным вайбом, драматические роли. И в роли Пола он трогателен и хорош. Мне кажется, что кроме того, что он суперзвезда, он один из главных крашей огромной части аудитории, которая готова платить за кино, он в этом образе очень трогательно наследует Кайлу Маклоклину, первому исполнителю роли Пола Атрейдеса в чудесном фильме Дэвида Линча. Он это делает замечательно. И это, знаешь, такое большое кинонаследие. Я не являюсь его фанаткой, но мне он в роли Пола Атрейдеса нравится. Он подходит на эту роль. Он такой изящный, задумчивый. В нем есть вайб этой юности, несмотря на то, что он уже достаточно взрослый актер. По-моему, идеальное попадание. А есть у комментаторов, которые говорят о мискасте, другие варианты?
Нет, конечно, есть только хейт. На Зиндае тоже есть хейт. Первое, что это опять же мискаст, она слишком волевая, слишком такая черная, уверенная в себе женщина, которая знает себе цену, и это выглядит современно и не подходит характеру героини. Есть второй момент, что она слишком пустая, что вот она ходит, медленно смотрит на Шаломе минут по 10, скучно-скучно, и никакой любовной искры, химии и какого-то притяжения между ними нет.
Ну, у меня тоже есть комментарий. Мне не нравится ни Пол,
ни потолок,
ни персонаж Зендеи. Между ними не прослеживается какая-то химия. Зендея только хмурить брови научилась и глазами из-под лоби. Типа вся независимая, крутая и сильная. Но, друзья, она действительно независимая, крутая и сильная. Она Фриман. Они с самых малых лет учатся выживать в пустыне. И действительно, они достаточно жесткие, достаточно волевые. И, по-моему, в Зендее это отлично воплощается. Знаешь, Тимати и Зендея, на самом деле, они как будто бы не сочетаются друг с другом, но я думаю, что это происходит в том случае, когда клеем, в кавычках, для этих отношений, мы видим только романтическую такую любовь, да, мы хотим, чтобы, ах, они романтически друг на друга смотрели. Нет, в этой истории все по-другому. Они узнают друг друга в очень экстремальных обстоятельствах, во-первых, а во-вторых, он уже знает ее, потому что он неоднократно видел ее в своих снах. И она для него все равно, что богиня. Она прекрасна, не знаю, внешне, и она дополнительно прекрасна в том, что она делает. И плюс он знает все это. Она дорога ему этим, и это связывает их. А когда они проводят время вместе в пустыне, и она помогает ему погружаться в этот мир, помогает ему сживаться с этим, это воспринимается частью киноаттракциона, киноистории, которая должна двух героев разных очень подвигать друг к другу. И если зрителю не хватает традиционной, красивой, романтичной героини, то здесь вам поможет принцесса Ирулан в исполнении Флоренс Пью, которая абсолютно женственна, и рядом с Полом Атрейдесом она может смотреться хрупкой, нежной, такой, какой мы ожидаем увидеть спутницу романтического героя. На мой взгляд, конечно же, Пол Атрейдес — герой романтический, герой, облеченный роком и обреченный переживать трагические, тяжелые события и расти таким образом, и идти в сторону того, чтобы стать чужим самому себе.
А мне, кстати, наоборот понравилось, что не было какого-то сильного акцента на то, что у них любовь-любовь. Я в этом всем чувствовала какую-то такую, знаешь, предопределенность, что сначала он видит ее во снах, видениях, потом не встречаются, и вроде бы понятно, что вот она, идеальная твоя. Потом еще пророчество с этими слезами ее сбывается. И в конце то, что она так кидает, хочет сказать: «Ну что ты делаешь? Зачем? Ты же ей обещал». И мне очень нравится, что Вильнёв, в отличие от очень многих режиссеров, которые говорят: «Так, я все снял, смотрите и понимайте». Вильнёв открыто и спокойно растолковывает вещи свои. Ему предъявляют зачание, и он открыто говорит, что в какие-то моменты, когда я не знал что-то или сомневался, я всегда открывал книгу Герберта и перечитывал, как у него все это было. Прямым текстом там написано, что общество было равно, мужчины и женщины были равны. Поэтому было важно показать вот это его равенство, что она женщина-воин, и что в ней есть потенциал стать персонажем, который дает нам новый взгляд на Пола и помогает понять весь смысл и книги, и фильмов, что глазами Чани мы видим Пола таким, какой он есть на самом деле. Что он все понимает, но ради власти готов приступить через себя и какие-то свои знания.
Но тут надо дополнить, что эта власть — его единственный способ остаться в живых. И это тоже, да, добавляет оттенок важный, важное значение всей этой истории. Но да, я согласна с тобой, что действительно мы именно в глазах Чани видим оценку этого выбора. Это очень важно. Давай поговорим о самых любимых персонажах.
О червях.
На самом деле, есть очень много комментариев, мемов и всего-всего на свете, связанных с червями. У меня очень много вопросов было изначально. Я на самом деле люблю смотреть на монстров в кино. Вот как они будут воплощены? Как будут воплощены драконы? Там, как будут воплощены злые волшебники? Как будут воплощены черви? И мне было очень интересно, почему вот иногда они приходят, а иногда они не приходят, потому что когда они спят в палатке, вроде бы как червь должен прийти и всех поглотить, но он не приходит. Или там, почему иногда червь становится транспортным средством, как это работает? С одной стороны, у меня есть все эти вопросы, с другой стороны, я абсолютно доверяю автору, и мне классно смотреть на то, как черви выступают порой как злой рок, а порой как помощники, порой выступают как поезда или машины суперсверхскоростные. Ну, в общем, вопросы есть, и у комментаторов, у хейтеров тоже вопросов много. Как паркуются на червях? Как со всеми манатками и штуками, в которых сидят благородные писи, забираются на червей? Как работает физика? Как две маленькие чешуйки дают контроль над многотонной махиной?
Вообще для меня эти черви — это неоднозначная история. Я не люблю червей в целом. И идея сделать червя каким-то супергигантским, похожим одновременно и на глаз, и на анус, и на какое-то горло кита, меня пугает. И какие-то моменты, когда Пол проходит инициацию, и вот эта великая сцена, где он начинает седлать этого червя, и ты ходишь и ждешь, а сможет ли он или не сможет. И самый огромный червь из всех приполз к нему. И что же будет дальше? Сцена классная, сцена держала в напряжении, мне было интересно. Но потом я смотрю другую сцену. Значит, есть водитель червя, сбоку сидит еще два человека, и сзади куча-куча фрименов. И я такая: ребята, а что за автобус? Почему мы так легко сидим и просто едем? Ну, в общем, у меня есть вопросы к этой вселенной. Наверное, это вопросы из разряда доколебаться. Когда я смотрела в целом фильм, не то чтобы меня это прям сильно выбивало. Но меня впечатлил тот факт, что червь, который был, естественно, компьютерной графикой, вся вот эта сцена с приручением червя, она была частично снята с помощью спецэффектов. То есть не графики. Был отдельный каскадер на отдельной дюне, солнце к тени, бежал. Там были установки технические под песком, которые в какой-то момент должны были засасывать этот песок. Песок падал, реально человек летел в этом песке, и это все снималось. В первой части, когда песчаные вот эти вот барханы засасывают людей, это тоже были установки, которые закапывались в песок. Сверху актеры играли, включали эту установку, которая создавала такие вибрации. Песок начинал ходить ходуном, засасывать, актеры пытались реально из этого выбираться. Я такая: чего? Я думала, они все этот песочки поползали на зеленке. И меня, конечно, очень восхищает. Даже не то, что сам Вильнев это придумал, а то, что его команда вытерпела так долго и трудно снимать все вот эти сцены реально в реальных пустынях. Там еще был факт такой, что он рассказывал: я решил снять сцену с червем при реальном солнце. То есть снять как бы все пейзажи, все прыжки, и потом пририсовать червя. И я понял, что мы не можем снимать сцену долго, потому что солнце довольно быстро переходит над этими барханами, меняется рисунок, и оно становится не очень пригодным. И мы выработали такой график, что сначала мы снимаем в этой части пустыни, потом в другой части пустыни, потом там в седьмой части пустыни. Потом мы все это собираем, и это вот как будто вот в одном месте происходит. Я просто думаю, бедная его киногруппа, которая по жаре, по этим пустыням реально, с кучей техники и совсем лазила, просто святые люди. Но мне нравится. Мне нравится, что они запарились, мне нравится, что они все это продумывали, старались, и эффект, на мой взгляд, того стоил.
Ты знаешь, мне приходит на ум абсолютно крамольная, пошлая, жуткая фраза: «Ну не бесплатно же!» Извините, друзья. Но на самом деле это же нормально и правильно, когда кинематографисты просто ради кино делают в очень тяжелых условиях то, что действительно запоминается, то, что выглядит просто супер круто. Я на самом деле с замиранием сердца смотрела сцену с Шейхулутом, со всеми песчаными бурями и в первой части, и во второй части. Это сделано просто супер классно. И да, ребята заморочились, но оно того правда стоит.
Мне хочется похвалить и восхититься именно художественными департаментами и всеми теми, кто создавал костюмы и визуальный мир фильма. Видно, что все народы, все жители разных планет отличаются. Есть какие-то чисто такие антропологические вещи придуманные. Я думаю, что, конечно, в книжке они тоже есть, но именно то, как это визуализировать, группа придумывала сама. Например, Вильнёв говорил, что в книге есть сцена того, что Пол оседлал червя, но конкретно там не расписано, что он для этого делал. И нужно было придумать, как визуально это показать, что и как пошагово он делал. Мне понравились вот эти все моменты с важностью воды для Фрименов. Начиная с сцены в первой части «Дюны», когда, придя на разговор с герцогом Лето Атрейдисом, посол от Фрименов, которого здесь играет Хавьер Бардем, он плюет на пол, и это воспринимается как абсолютное унижение, презрение, а потом оказывается, что это, наоборот, высшее расположение от народа Фримена, потому что и слезы, и слюна, и вообще вся вода, это для них очень ценно, потому что они живут на планете, где этой воды нет, и очень много вокруг нее крутится. Еще мне понравилось именно визуальное различие планеты Харконненов с другими планетами. Мы видели только две в основном планеты. Это родная планета Атрейдисов, где у них моря, максимально планета похожая на нашу, и потом мы видим планету, состоящую там только из песков, но ссылающую нас к Сахарии, более-менее понятную, более-менее человечную. Потом, когда мы видим вот эту черно-белую планету, очень неестественную, очень странную, это тоже классно. И, как говорит режиссер, он специально это сделал, потому что нужно было придумать физику разных миров. Вильнев с оператором придумал такую штуку, что, возможно, Солнце на этой планете светит так, что не оставляет никакого цвета, и мир выглядит черно-белым. И это тем самым в том числе влияет на персонажей, на то, что их мир черно-белый, там прижилась диктатура, там прижились определенные жесткие рамки про свой и чужой, добро и зло. Причем мне нравится, что это не так, что мы просто все снимем и потом в ЧБ переведем на монтаже. Это специально снято с инфракрасным светом. Это дает абсолютно другую картинку, какое-то неземное свечение. Еще вот этот грим лысый, странный. Это действительно напоминало что-то научно-фантастическое, чего в какой-то момент мне не хватало в этом фильме.
Да, но мир Харконненов — это действительно такая жуткая юдоль, где нет фотосинтеза, где люди просто из-за этого не могут быть счастливыми. Такой тотальный мир тотального несчастья, от которого на самом деле страдают все.
Чему тебя научил этот фильм, Ира?
Я очень боюсь пустыни. Боюсь очень разных таких пространств в живой природе, с которыми я никак не смогу справиться, где я не смогу существовать так легко, как в городе. Я поняла про себя в очередной раз, что я очень такой беспомощный человек, если говорить о каком-то выживании в экстремальных условиях. И я подумала о том, что стоит, наверное, для себя распаковать какие-то лайфхаки о том, как вообще себя вести в пустыне, в песках, когда тебя окружают муаддибы. Муаддиб — это мышка, такой символ пустыни. И еще мне очень нравится мотив с тем, чтобы беречь воду тела. Это в смысле бережно относиться вообще к своему ресурсу, ресурсу, который поддерживает в себе жизнь. Дюна и об этом тоже достаточно красноречиво говорит. И вообще вот этот вот такой лаконичный, скупой, возможно, мир, в котором живут Фримены, он относит нас к тому, что при минимальном количестве благ ты все-таки можешь и где-то в хорошем смысле должен научиться тому, чтобы быть счастливым, жить полной жизнью вот при этих вводных. И они умеют это делать. И вот здесь без такого токсичного давления на себя или над собой, хочется даже при минимальном наборе каких-то данных все-таки чувствовать полноту жизни и счастье. Ну, тут, наверное, мне в помощь то, что счастье — это на самом деле просто. Окей, ну а кому бы ты посоветовала этот фильм посмотреть?
Я бы посоветовала посмотреть этот фильм тем, кто соскучился по ощущению большого кино, потому что когда я сидела в кинотеатре, слышала этот объемный классный звук и музыку, придуманную Хансом Циммером, с вот этими барабанами, женскими напевами, которые звучало потом у меня еще дня два просто в голове, я ходила и напевала. Именно на большом экране сочетание картинки и вот этого магического звука, оно раскрывает прям то, что ты смотришь какой-то прям фильм. И у меня это чувство подзабылось в последние годы из-за того, что я часто смотрю какие-то вещи на стримингах дома. Тут прям я думаю, да, это вот одно из тех чувств, за которым лично я хожу в кино. Во-вторых, у меня появилась какая-то причастность к тому, что я смотрю что-то большое, что-то интересное, какую-то свою вселенную. Мне захотелось прочитать книгу. Поэтому я думаю, что если вы любите экранизации, если вы любите сравнивать, тут точно есть что сравнивать. Плюс, мне кажется, это будет еще интересно как раз посмотреть на разницу народов, погрузиться в этот лор новой планеты, нового мира, где соседствуют экстрасенсорика, ядерное оружие и средневековые браки ради власти, которые сейчас, вроде кажется, уже совершенно ненужными.
Вообще, Дани Вильнёв открыто говорит, что он не будет заниматься «Дюной» после третьей части и не планирует продолжение. Но книжная вселенная охватывает примерно 15 тысяч лет. Поэтому я думаю, что «Дюна» имеет все шансы разрастись в огромную франшизу, такую же великую, как «Звездные войны» и всякие другие. Но я с нетерпением буду ждать именно третью часть Дэни Вильнёва, в которой он собирается уместить всю вторую книгу. И зная то, что первую книгу он поделил на два фильма, мне интересно, как он это сделает. Обидно только, что у Дэни Вильнёва уже есть несколько фильмов, которым нужно закончить до этого. И по подсчетам кинокритиков и кинолюбителей, «Дюна 3» выйдет не раньше 2030 года. 6 лет, ну подождем. Хотя, конечно, хочется побыстрее.
Я отметила два слова в твоем прекрасном спиче. Первое слово — это лор. Я всегда напрягаюсь, когда его слышу, друзья. Лор — это устройство вселенной, Библия вселенной, той истории, которая рассказывается. И второе слово — это причастность. Для меня это тоже очень важно. Я сейчас очень редко ее ощущаю. Действительно, «Дюна» часть вторая и «Дюна» тоже. Это фильмы, которые дают эту причастность к глобальному миру. Кино, прежде всего, и литературы тоже. Поэтому не упускайте возможность посмотреть этот фильм на большом экране, если в вашем городе это доступно. Или посмотрите так, как вы сможете это сделать, потому что фильм действительно классный.
Поняла сейчас такую вещь, что, несмотря на весь объемный интересный мир, продуманный, здорово визуально воплощенный, мне не хотелось бы в нем оказаться. Это история, которую очень классно смотреть со стороны.
Я чувствовала то же самое. Ловила себя на мысли о том, что, ой, слава богу, я не там. А потом такая, а может, все-таки там. Огромное количество актуальных тем, которые там звучат, они не дают сбежать до конца. Они, наоборот, как будто тебя возвращают и говорят, ну, посмотри, посмотри, если ты ни черта не понимаешь. И не хочешь понимать. Вот. Но этот фильм удивительным образом строит нам мостик к следующему нашему выпуску, потому что следующий фильм, который мы обсудим, это русское кино. Тоже блокбастер, долгожданный блокбастер. Тоже экранизация культового, знаменитого произведения.
Фантастического, кстати, тоже.
Научно-фантастического, конечно. Более того, в этом фильме главную роль играет актер, которого называют русским Тимоти Шаломе. Я говорю об актере Марке Эйдельштейне. И еще этот фильм наследует Дюне одним из своих отрицательных героев. Отрицательного героя играет Юра Борисов, который очень визуально напоминает решение с Остином Батлером в Дюне второй части. Я говорю о фильме «Сто лет тому вперед».
Фильм режиссера Александра Андрющенко. Открываем для себя новые имена, новых звезд. Будем обсуждать в следующий раз.
Друзья, спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. И мы очень ждем, что вы придете и послушаете наш следующий выпуск и все наши выпуски. И сделать это можно на всех аудиосервисах, начиная с Яндекс.Музыки. Кстати, там вы можете поставить сердечко. Нашему подкасту это будет означать, что вы на нас подписались. Это можно сделать в ВК-подкастах, в Кастбоксе, на Саундстриме и много-много-много где еще. Очень много площадок сейчас появилось. Находите удобную для вас, мы вас там очень ждем. Ну и, конечно, заходите в наш Телеграм-канал. Там мы пишем тексты о кино, которое любим, которое смотрим, и ведем тематические подборки, которые посвящены нашим эпизодам. Пожалуйста, приходите, очень вас ждем.
Да, пошел дождь за окном. Мир плачет, но вы не плачьте, ведь мы обязательно услышимся.
Друзья, конечно, услышимся.